Итак, сегодня мы будем продолжать изучение поучения отцов. Это вторая глава. И мы будем продолжать изучать высказывание Елеля Азакена, великого Елеля, который был главой еврейских мудрецов Наси. И это пятая мишна. «Гу ая омер». Он говорил. «Эйн бур и рей хет, вело ам арец хасид». Значит, бур, обычно мы еще остановимся на этом, но простой перевод – невежда, тот, кто не учил никогда Тору, не боится греха. «Вэйн ама, вэло ама арец». Ама арец – это тоже не ученый еврей. Не может быть не ученый еврей хасидом. Отсюда мы учим, что праведником, цадиком он может быть, а хасид, тот, кто делает больше, чем требует закон, он не может быть. Вело абайшан ламад, ламед, и стеснительный не может учиться. Вело акабдан меламед, а вспыльчивый не может быть учителем. Вело коля марбе бесхора махким, и не всякий, кто много занимается торговлей, бизнесом, становится мудрецом. Обратите внимание, не всякий. Значит, какие-то становятся, а какие-то нет. Дальше. Убемаком шеэйн анашим иштадель льет иш. И в месте, где нету людей, что значит человека, иш, мы выясним, что это значит, постарайся быть человеком. Итак, мы понимаем, что эти высказывания величайшего мудреца еврейского народа на все века требуют как минимум постижения. Значит, прежде всего, что и такое понятие «бур»? И в Мишне, и в Талмуде объясняется. «Бур» – так называется невозделанное поле. Так что не может быть человек, подобный невозделанному полю, бояться греха. И важная книга в еврейском народе – это книга «Меам Лоэз». Автор книги «Меам Лоэз» Раби Яков Кули, который был великим мудрецом в Ираке, и его книги изучаются повсеместно, его комментарии, и на почти на всю письменную Тору, на Пятикнижие, на пророков, на Писание. И вот его книга на Мишну. Он объясняет, что не может бур быть тем, кто боится греха. Какая и не может быть не ученый еврей, так называется ам-аарец, хасидом. И вот как он объясняет. Есть разница между первым и вторым. Бур – это тот, кто никогда не учил ни Пятикнижие, ни Мишны, и нет у него хороших качеств. Он похож на животное. Я сразу хочу, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Это идет речь о том времени, когда весь еврейский народ соблюдал, исполнял все заповеди Торы. Если сейчас кто-то из нас окажется, что он никогда не учил Пятикнижие, никогда не учил Мишны, и про него такое говорят, это будет очень обидно. Значит, прежде всего, это не говорится о нашем поколении. Значит, бур – тот, кто не учил никогда ни письменную, ни устную Тору, и у которого нет хороших качеств. Он не может бояться греха. А ама-арец, то есть это просто не ученый еврей, но уже это человек, который честно ведет свои дела. Он не может, он может быть праведником, но не может быть хасид. Разница между цадик и хасид. Вы должны понять. Цадик, корень слова цедек, справедливость. Тот, кто максимально точно исполняет то, что от него требует буква закона. А хасид, тот, кто из любви делает больше, чем требует от него закон. значит, он может быть праведником, но не может быть хасидом. Да? Пока первый пласт постижения. Да? И стыдливый не может учиться, потому что по своей застенчивости он что-то не поймет, но будет бояться задать вопрос, и так и останется в сомнениях. И вспыльчивый, придирчивый, очень строгий учитель, даже раввин, он не может быть тем, кто объясняет, учит. Потому что боятся такому учителю задать вопрос, и он тогда не может выполнить свое назначение. Ведь надо так объяснить Тору, чтобы ученик это понял, то, что написано книга свода еврейского закона, называется Шулхан Арух. Откуда Рав Йосеф Каро, который жил в XVI веке, взял это название? Раши, Рав Шломо Ицкаки, приводит это в своем комментарии на Пятикнижие из Мидраш. «Не подумай, Моше, что ты можешь дать им, передать им закон, как ты получил, повторить им один раз и все». Нет. Это должно быть как накрытый стол. Если мы приглашаем гостей, мы накрываем стол, мы ставим закуски, мы ставим то, что пьют. Обычно мы, люди из России, ставим что-то и горячительное. Чтобы это было как накрытый стол. Пришел гость, которого мы ждем, он наливает, он выпивает, он закусывает, как накрытый стол. Таким образом должна быть передана Тора, чтобы было ясно, все готово, только бери и ешь. Да? И дальше. Не всякий, кто занимается бизнесом, торговлей, становится мудрецом. И это спросили у Раби Ушо бен Ханани, большой мудрец, один из учеников Раби Йоханана бен Закая, который вместе с другим учеником, Раби Элиэзером Уркинесом, вынес своего учителя из осажденного Иерусалима. Мы об этом обсуждали, мы это говорили. И он сказал Веспасиану, что в его руки будет отдан Иерусалим. Так вот, один из первых учеников Раби Йоханана бен Закая, это в период разрушения второго храма, был Раби Ушо бен Хананя. И спросили у него еврей Александрии, что делать человеку, чтобы стать мудрецом. И он им ответил: побольше занимайся изучением Торы, находясь в одном месте, и уменьшь время на твои торговые дела. А теперь, там, где нету человека, постарайся быть человеком. Если нету в том месте, где ты находишься, и больших еврейских мудрецов, у которых ты мог бы учиться, постарайся учиться самостоятельно, используя все свои способности. Тот-то, кто определяется у нас как мудрец, тот-то учится у каждого человека. Так это одно значение. Другое. Старайся быть человеком там, где нет подходящих людей, чтобы заниматься общественной деятельностью. Старайся их заменить. Ну, давайте постепенно начнем учить чуть глубже то, о чем говорится в нашей Мишне. Значит, прежде всего, бур, мы сказали, это как невозделанное поле. Человек, который никогда не учил Тору. Человек, который никогда не общался с еврейскими мудрецами, который не имеет представления о еврейском законе. Он не может быть тем, кто боится греха, потому что он не знает границ. Это тот, кто называется бур. А теперь, что это за понятие? Ам-а-арец. Прямой перевод – это народ земли. И обычно это говорится о не ученом еврее, а еврейский мудрец называется, знаете, как на иврите? Талмид Хахам. Странная вещь, как еврейский народ называет своих мудрецов. Ученик-мудрец. Почему не просто Хахам? Или Гаон, Великий, или просто Рав? Талмид. Ученик мудрец. Потому что он прежде всего постоянно учится. И то, как я уже сказал, учится у каждого человека. Потому что нет такого человека, у которого ты не мог бы научиться чему-то важному для себя. А теперь еще Талмуд говорит, что еврейский мудрец называется хавер. Вы знаете все простое еврейское слово хавер. Знаете, хавер мифлага, член партии. Это то, что Бен-Иуда взял из Талмуда, и это то, что немножко другое понимание было внесено в это великое слово. А слово на святом языке – хавер. Корень его – хибур, то есть связь. И сказано, что еврейские мудрецы, они соединяют небо с землей. То есть они максимально здесь выполняют свое назначение. Ради чего были сотворены небо и земля? Ради того, чтобы еврейский народ занимался и реализовывал Тору. Так они те, кто соединяют. То есть они опускают небо на землю. Либо, с другой стороны, поднимают и одухотворяют землю. Хибур. И мы уже об этом говорили. В трактате Хагига сказано, что все евреи, которые приходят на три годовых праздника в Иерусалим, барегель, ну, то есть паломники, как бы мы сейчас сказали, они называются хаверим. Коль Исраэль хаверим. Все евреи хаверим. То есть еврейские мудрецы, как это может быть? Ведь мы знаем, не ученый еврей, называется Амаарец. Так сказано, что во время подъема в Иерусалим, когда весь еврейский народ объединяется и поднимается в праздник и находится в храме, там, где есть явное присутствие Творца, он поднимается на новый уровень. Ведь еврейский мудрец – это тот, кто, занимаясь Торой, исполняет волю Творца, является компаньоном Творца. Так вот в этот момент весь еврейский народ, поднимаясь в три годовых праздника в храм, они становятся тем народом, ради которого Творец сотворил мир. И сказано, что после того, как еврей побывал в храме, он поднялся на такой уровень, что это хватает ему до другого, до следующего праздника. Опять надо увидеть, опять надо присутствовать. Место присутствия Творца, место присутствия Шхины. И тогда он несет этот свет с собой. С другой стороны, давайте объясним понятие Амаарец. Почему не ученый еврей называется так странно? Народ земли. Я слышал от Гаона рав Мойше Шапира, который объяснил. Человек, который самодостаточен. Он говорит, я сам по себе, как целый народ. Ам. Аарец, народ земли. Что мне нужно у кого-то учиться? Что мне нужно кому-то обращаться? Человек, который самодостаточный, он не может быть кем, мы сказали, не может быть хасидом. Тот, кто неправильно учил, даже если чуть-чуть он знает что-то, не знает выводов, неправильно получил от своих учителей. Он говорит, я сам все знаю. Я хочу вам привести пример. В 1979 году я приехал из Москвы в Израиль. И у меня уже была на голове джинсовая кипа, которую пошила мне в Москве жена, подарила мне на день рождения. Когда я приехал в Израиль, я думал, я все знаю. Ну как, я уже в Москве иногда соблюдал субботу. То есть, что это значит? Теща, моя теща знала, в субботу я не выбрасываю мусор. У меня святая суббота. Вы понимаете, насколько я, что я знал. Так вот, я помню, что к моей жене обращались в центре абсорбции в ГИЛО. Она, жена была, человек, который в кипе. Так я у нее спрашивали, я помню, в центре абсорбции, скажи, пожалуйста, рыба – это мясо или нет? То есть, можно там с молоком? Вы понимаете, мы были большие только когда через 4 года после приезда в Израиль я пошел и начал учиться в Ешиве, только тогда мне открылось, насколько я ничего не знаю. А до этого я был уверен, ну как, я уже знаю молитвенник, я уже могу молиться, я уже знаю Шма. Я уже надеваю тфилин. Гаон, величайший мудрец. А теперь поймем, о чем идет речь. И что же это значит, что не ученый еврей, он как пустое незасеянное поле. И нет у него ни Торы, и ни хороших поступков. Потому что он не знает, он ведет себя как естественный человек. Он не может трепетать перед Творцом, бояться греха. А что это значит? Вейнамарец хасид. Человек амарец. Он уже связан с другими людьми. Он верен, он честен. И есть у него некоторые знания. Он может быть праведником, но он не может быть хасидом. Потому что что это значит? Хасид, мы уже сказали, тот, кто делает больше, чем требует от него закон. И стыдливый не может быть учеником. Он стремится учить Тору и исполнять заповедь. И он сидит перед еврейскими мудрецами. Но он не может достичь такого уровня, чтобы правильно получить от еврейских мудрецов. Потому что он боится стыдиться. Чего он стыдится? Что он, может быть, будет опозорен. Он неправильный вопрос задаст. А с другой стороны, сказано так в трактате Брахот. Что если он стыдится и боится за свой почет, то в результате он не поймет, у него будет сомнение. В результате он, когда он закроет свой рот и не задаст вопрос, и когда задают ему вопрос, он не знает. И кабдан, тот, кто строг со своими учениками. И настолько он держит строго своих учеников, что они боятся ему вопрос. Он не может быть правильным преподавателем Торы. Хорошо, сейчас я хочу вам что-то показать. То, что объясняет Талмуд эти вещи. Что значит «Вэйн амарец хасид»? И об этом написано в Иерусалимском Талмуде в трактате «Назир». Сказал Раби Акива: «Так было в начале, когда я начал учиться у еврейских мудрецов. Один раз я шел по дороге и нашел мет-мицва». Что это значит? Труп еврея, который валяется на дороге, непохороненный. И каждый еврей, включая первосвященника, если видят такого еврея, они должны, обязаны заниматься тем, чтобы похоронить его. Что он сделал, Раби Акива? Он взвалил его себе на плечи и отнес на еврейское кладбище, и там его похоронил. И когда я пришел к моим учителям, Раби Лезеру и Раби Ушо, о котором мы говорили, да, и сказал им: вот я сделал то-то и то-то. Сказали они мне: каждый шаг, который ты делал с того момента, как ты его нашел, как будто ты проливал его кровь. То есть почему? Закон говорит, что он должен был его похоронить в том месте, где он его нашел. Потому что это большие страдания для души, если тело не опускается в землю. Вы знаете, как у нас коронят? У нас делается так, что тело кладется на землю со всех трех сторон, с двух сторон и сверху покрывается бетонными плитами, но тело лежит прямо на земле, чтобы поскорее прошло то, что должно произойти с телом. Поэтому у нас не хоронят в гробах. И поэтому даже за границей, когда хоронят еврея, делают дырки в том деревянном ящике, в котором его хоронят. Потому что это большие страдания для души, пока тело не начинает получать то, что ему полагается. Страдания для души, написано в святых книгах, каждый укус червяка ощущает душа. Это большая боль. Тем более, во сколько раз больше, это полный запрет из Торы сжигать труп. И, к сожалению, за границей, особенно в России, я знаю, что гораздо дешевле сжечь и заложить урну. Это большое нарушение еврейского народа, большие страдания для человека, который уходит и уже не может себя защитить. Поэтому его родственники, его близкие должны приложить все усилия, даже заплатить деньги. Вы не знаете, какую милость они делают, если они делают, хоронят еврея на еврейском кладбище и не сжигают. Так вот, когда Раби Акива узнал, что он сделал, он сказал: «Несмотря на то, что я имел в виду исполнить заповедь, при всем при том я сделал нарушение. Во сколько раз больше в тот час, если бы я не имел в виду исполнить заповедь, то есть до конца я не знал закона, и я поступил, и на самом деле я нарушал закон. Тем более человек, который вообще не учит и так далее». Это то, что говорит о себе Раби Акива. А теперь я хочу вам сказать, что чтобы постичь письменную Тору, человек должен приложить усилия, и письменная Тора открыта. И человек может исполнить заповедь, два раза прочитать саму главу Торы и один раз на арамейском языке. Или есть другое, написано в Мишне Брура, это то, что книга, которую сделал в начале века великий учитель еврейского народа Хофец Хаим, рав Исраэль Мейер из Радина. Так вот, написано там, или прочитать всего Раши. Но это пятикнижие, и не такие большие усилия требуются, чтобы исполнить эту заповедь. Хотя мы должны 100% знать, что письменная Тора – это глубочайшая тайна Творца. И до конца постичь ее, несомненно, мы не можем. И вы знаете, что есть 4 уровня постижения письменной Торы. То, что объясняет Гаон из Вильна, это называется пардес. Первый уровень – пшат, простой смысл. Второй уровень – ремес, намек. Третий уровень – толкование, драш. И, наконец-то, 4-й уровень – сод, тайна. Или то, что в современном разговорном языке называется каббала. Что это такое? В этих же самых словах заключены самые большие тайны Торы. И даже самые большие мудрецы, сколько бы они ее ни учили, сколько бы ни углублялись, до конца постичь письменную Тору невозможно. С другой стороны, устная Тора, то, что называется Талмуд, требует очень больших усилий от человека, чтобы постичь, приложить все свои интеллектуальные способности, чтобы выяснить, до конца понять. Во-первых, есть трудность, то, что Талмуд, Вавилонский Талмуд, в основном то, что учится в ешивах, он написан на арамейском языке. С другой стороны, как это поставить себя на место одной спорящей стороны, а потом полностью поставить себя на место другого? Например, весь Талмуд наполнен спорами Ровы и Абаи, Рава и Шмуэля. Так как я могу понять, я хорошо понял Абаю, и вдруг я должен на 180 градусов поменять взгляд и понять, что говорит Рова? И как? Обычно у нас линейное понимание. Если я прав, то ты дурак. Это же естественно. Потому что я понимаю, а ты не понимаешь. Как это могут быть оба правы? И это постижение еврейской мудрости, чтобы выяснить, как каждый строчки Торы, как в каждом слове Торы, в каждой букве заключены огромные тайны. И это требует больших усилий, и написано в трактате «Шаббат». В тот момент, когда Творец подвесил над еврейским народом гору Синай и сказал им: «Примите вы Тору? Хорошо. Если нет, будет здесь ваша могила». Задает вопрос Тосфот, комментатор Торы, который не простым смыслом занимается, а углубленным. Он часто спорит, Баалей Тосафот спорит с Раши, который сказал: «Я пришел объяснить простой смысл Талмуда». Что это такое? За день до этого евреи сказали: «Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять и будем слушать». И вдруг подвешивается над ними гора – смерть или Тора. И он объясняет, одно из его объяснений, что это для того, чтобы евреи приняли устную Тору, которая требует больших усилий. И сказано, люди, которые идут в темноте, увидят свет большой. И это то, что написано в Талмуде, в трактате Гитин. Не сможет человек понять слова Торы, но только если он споткнется в них, неправильно поймет. Сначала неправильно поймет, а потом будет исследовать и откроет. Это представьте себе, в темной комнате вдруг человек зажигает спичку, свечку, и она вся освещается. Это слова, там ведь нет ни запятых, ни знаков препинания. У нас в Ешиве переход в другую группу заключался тогда, когда ученик мог сам проставить знаки препинания в тексте Вавилонского Талмуда. Но это отдельная тема. Мы пока только затронули первый пласт, что это такое, что бур, человек, не обладающий ни знанием Торы, ни хорошими качествами, он не может бояться греха. Человек, не учивший, но честно ведущий торговлю, он не может быть хасидом, тот, кто делает больше. Не может быть стыдливый учеником, который понимает. Не может быть гневливый хорошим преподавателем Торы. На следующем уроке я расскажу, что это значит не быть гневливым, как правильно обучать Торе. И, наконец-то, мы еще не затронули тему: в месте, где нету человека, постарайся быть человеком. Но на этом сегодня мы урок завершаем. До следующей встречи.